общественного экспертного совета в области сельского хозяйства. Это те люди, которые целиком и полностью погружены в госпрограмму. Более того, не только обсуждают ее, но и готовят к ней предложения и направляют губернатору. Являются сами участниками реализации этой госпрограммы. Часть коллег, я так понимаю, приглашенных, это люди, которые не занимаются сельским хозяйством, но интересуются, видимо, происходящими процессами. Все, что касается госпрограммы, все размещено на сайте Департамента сельского хозяйства и продовольствия. Я бы предложил следующий формат беседы. Буквально коротко в двух словах расскажу о прошедшей 2 дня назад встрече с министром сельского хозяйства Николаем Федоровым. Он очень с коротким визитом в течение буквально полдня посетил Приморский край и провел здесь совещание с министрами сельского хозяйства субъектов Дальнего Востока по животноводству. А затем готов ответить на несколько ваших вопросов. Ну а потом, если, скажем так, моего времени не хватит, то здесь присутствует заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев. Здесь присутствует член общественного экспертного совета по сельскому хозяйству Инга Гайнуловна Клокова, она же руководитель Приморского отделения Россельхозбанка. Здесь же присутствует секретарь общественного экспертного совета по сельскому хозяйству при губернаторе Приморского края и одновременно лидер наших крестьян, я имею в виду крестьянской ассоциации, фермерских хозяйств Алексей Раченков, один из руководителей крупных животноводческих предприятий, известный у нас руководитель, правдоруб, замечательный хозяйственник Николай Антонович Лемешевский. Поэтому я думаю, что тут есть кому поотвечать, поговорить о проблемах. Если позволите, коротко о визите министра.
Но сначала 2 замечания буквально, коротко. Чтобы знали присутствующие здесь, мы эту дату не случайно определили 3 числа. Сейчас вот в пробках, правда, но подъезжает Николай Михайлович Харитонов, который находится сейчас в Приморском крае с краткосрочным визитом. И мы буквально час назад в этом зале проводили круглый стол, который касается развития как раз Приморского края, Дальнего Востока в целом, привлечения сюда инвестиций. Поэтому, чтобы для вас не было неожиданности, он зайдет сразу, мы его в президиум определим. Но по времени и Сергей Петрович, и Николай Михайлович, к сожалению, большим временем не располагает. У него, в частности, вот самолет 18 часов, поэтому нужно успеть ему отсюда еще в аэропорт добраться. Так что уж не обессудьте. Но мы с вами доведем до логического завершения, и по итогам нашего совещания мы должны принять некоторые рекомендации, которые вам раздали. Пожалуйста, Сергей
Петрович. Спасибо. Коллеги, совещание под председательством министра было посвящено развитию животноводства. На совещании был сделан анализ работы всех субъектов Дальнего Востока по животноводству, как молочному, так и скотоводству, и крупнорогатый скот, так и по свиноводству. У кого у нас такая хорошая музыка? Коллеги, значит, с докладом выступил директор департамента животноводства Минсельхоза Лабинов. В целом все субъекты Дальнего Востока в области животноводства работают недостаточно эффективно. У нас ниже, чем в среднем по России, продуктивность животных. У нас ниже самообеспеченность по основным продуктам в области животноводства, чем в среднем по России. Немножко в этом ряду выделяется Амурская область. Не потому, что там хорошее животноводство, а потому, что там проживает людей в 3 раза меньше, чем, например, в Приморском или в Хабаровском крае. Животноводство примерно такое же. Людей живет меньше, в основном живут на сельских территориях. Понятно, обеспеченность получается чуть повыше. А показатели примерно такие же, если так брать, в общем, достаточно скромные, как и у нас. Вот. Что касается тех приоритетов, которые обозначил министр в своем выступлении. Он сказал, что все проекты, которые будут реализовываться на территории Дальнего Востока, Приморского края, Минсельхоз готов в первоочередном порядке рассматривать и включать в перечень приоритетных и субсидировать процентные ставки по привлеченным кредитам. При этом эта работа по большинству субъектов уже завершена, но Дальний Восток в приоритете. И буквально месяц назад состоялось заседание рабочей группы Минсельхоза, и наши крупные и средние компании, которые начали реализацию ряда проектов в животноводстве, и вот за этот период привлекли, в течение года привлекли кредитные ресурсы в сумме 2,4 миллиарда рублей, включены в перечень приоритетных и будут получать субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам. Напомню, что это делается на принципах софинансирования. Часть субсидирует федеральный бюджет, часть краевой. Что касается еще направлений, которые были обозначены министром. Со следующего года в бюджете приоритет Минсельхоза будут составлять поддержка селекционно-генетических центров как в области животноводства, так и в области растениеводства. И нам предложено обратить внимание на это направление. К сожалению, у нас ситуация на Дальнем Востоке такова, что мы коровушек племенных с вами везем то с Канады, то с Америки, в лучшем случае где-нибудь с Омска. У нас приличных селекционно-генетических центров, больших племенных хозяйств, которые бы могли обеспечить потребность Дальнего Востока, нет. Мы с вами к своему стыду и свиней возим черти откуда, потому что нормальная селекционно-генетическая работа на территории всех субъектов Дальнего Востока не организована. Поэтому мы еще год назад в рамках работы Координационного совета руководителей сельского хозяйства Дальнего Востока договорились, что мы делаем определенную кооперацию. Все, что касается скотоводства, работу по созданию таких центров берет на себя Амурская область. Все, что касается свиноводства, создание селекционно-генетических центров и обеспечение Дальнего Востока племенным молодняком берет на себя Приморский край. И мы эту работу по созданию такого центра начали. И вот эта позиция Минсельхоза, что приоритетно это будет поддерживаться, для нас это крайне важно, потому что мы, те инвесторы, которые пришли в эту работу, они должны четко понимать, что эта поддержка будет. Следующее направление, которое озвучил министр, это, конечно, поддержка отраслей импортозависимых, которые сейчас явно стали просматриваться после соответствующих мер правительства. Это прежде всего мясо свинины, это мясо говядины, это отчасти молоко и овощи защищенного грунта. Вот по всем этим направлениям, четырем, министр сказал о том, что поддержка будет, и будет она увеличена к уровню предыдущего года, несмотря на достаточно сложную финансовую ситуацию в стране, вы понимаете, с чем это происходит. Что касается нового направления, которого не было ранее, будет новая подпрограмма, которая будет касаться создания на территории субъектов так называемых логистических центров, распределительно-логистических центров. Это то, что мы, допустим, у себя в крае называем вот Михайловский агропарк. То есть это создание площадок, где будет осуществляться закуп, хранение, переработка, логистика различных видов продовольственных товаров. Это крайне важно как для крупных производителей, так и еще важнее для мелких, потому что крупные производители и без этого имеют свою дистрибьюторскую сеть, имеют там необходимый транспорт, коммерческие отделы, а вот бедному мелкому крестьянину ему совершенно некуда податься. Поэтому для особенно мелких производителей наличие вот такого центра, где бы можно было реализовать свою продукцию, положить на хранение, это крайне важно. Поэтому из субъектов Дальнего Востока под создание такого центра Приморский край выбран определен. Буквально вчера у нас состоялась встреча с руководителем одной из компаний, которая готова участвовать в создании такого центра. Поручение губернатора в этой части сформулировано, мы его не раз уже озвучивали. Поэтому думаю, что вот эта федеральная поддержка, которая со следующего года будет оказываться, я думаю, позволит нам быстрее начать двигаться. Пока мы находимся в стадии предпроектных работ. Заказана только генсхема инфраструктуры этой территории. Ну и кроме этого, изъявила желание на эту территорию заходить одна крупная компания российская, которая начинает осуществлять свою деятельность на территории Приморья, это «Русагро». К этой площадке будет привязан большой элеватор и крупный комбикормовый завод, и будет привязан, но с учетом санитарных норм и требований, большой завод по переработке мяса свинины. Ну вот, наверное, из тех направлений, которые обозначил министр и рассказал нам, как о приоритете, это все. В целом хочу сказать, что эти направления для нас не новы. В госпрограмме, утвержденной губернатором, они заложены. Государственная поддержка по этим направлениям оказывается. Насколько мы удовлетворены суммой средств, которые есть по этим направлениям, это вопрос такой, я бы сказал, дискуссионный. Понятно, нам, труженикам сельского хозяйства, хотелось бы по этим направлениям поддержки иметь больше. Но хочу сказать, что заслушав доклады всех министров сельского хозяйства субъектов, Николай Васильевич обратил внимание на то, что наша программа достаточно взвешена, и она дает свои результаты. Больше всего министр критиковал Хабаровский край, где по оценкам многих тружеников сельского хозяйства хорошая программа, но в самом деле неэффективная. Ну, например, министр критиковал абсолютно прямую поддержку на килограмм производимой продукции. У нас-то с вами поддержка на техническую модернизацию, там, на субсидирование приобретения комбайна, на создание новых скотомест. То есть у нас большинство средств программы – это не прямые выплаты на продукцию, а это элементы мотивации к развитию. В Хабаровском крае с точностью да наоборот. Основные деньги выплачиваются на килограмм мяса, на килограмм молока, притом эти выплаты в десятки раз больше, чем у нас, но они не мотивируют к росту производства. К сожалению, и естественно, такого движения по входу инвесторов, по привлечению заемных средств, по созданию новых производств в Хабаровском крае, по оценке министра, нет. Поэтому, когда министр привел показатель по инвестиционному климату, созданному на территориях, а одним из индикаторов является количество вошедших инвесторов и сумма привлеченных кредитов, то оказалось, что в Хабаровском крае эта сумма в 8 раз меньше, чем в Приморском. Это говорит, наверное, все-таки в том числе и о качестве госпрограммы. Поэтому абсолютно не ухватили мы Бога за бороду, нам есть над чем работать. Крестьяне жить счастливее пока не стали, но то, что есть некоторые изменения, это факт. Готов ответить на ваши вопросы.
Так, пожалуйста, вопросы у кого есть, задавайте. Потому что Сергей Петрович, он сказал полчаса только с нами, да?
Да, еще минут 10.
Еще минут 10, пожалуйста. У кого есть вопросы?
Учитывая, что тут большинство тех коллег, с кем встречаемся,
да,
очень часто.
Вот есть вопрос, пожалуйста.
Разговор идут, да, это правильно, что вы сказали, сегодня вот надо на скотомест и все остальное, это для крупных компаний, которые сегодня занимаются. Но у нас есть и тот мелкий бизнес, о чем сегодня мы говорим, он достаточно, село ведь будет развиваться, ну, хотя бы на первых порах вот именно вот этих. И хабаровчане, то, что вы говорите, это неправильно, что они на килограмм, там, допустим, на литр и все остальное дают сегодня дотацию. Ну, это надо поумно распределить. То есть и инвестиции крупным компаниям, но и эти нельзя со счетов сбрасывать. Как вы считаете? Наверное, было бы правильно и разумно это делать. Потому что сельское хозяйство сейчас...
Я готов ответить. Мы же с вами знаем друг друга 100 лет.
Да,
уже, поэтому... да. И вот знаем, что мы с вами люди-то опытные, из грядки, с фермы, поэтому... Понятно, что сельское хозяйство диверсифицировано, оно таким будет оставаться. Постепенно объем валового производства будет перемещаться, товарного производства, из мелких в крупные. Это неизбежно. Там немножко выше производительность труда, пониже себестоимость. Но мы абсолютно точно понимаем, что и мелкие хозяйства надо поддерживать и развивать. Поэтому не случайно у нас сейчас работает программа «Начинающий фермер», там, где начинающий фермер грант получает. У нас работает программа «Семейная ферма». При этом я недоволен, как она работает, потому что выделяем достаточно приличные деньги, там до 10 миллионов на создание семейной фермы. Но строят такие порой убогища, что глаза бы не глядели, понимаете? И такая семейная ферма счастья семье не принесет. Поэтому стараемся следить за этим, делать так, чтобы все-таки в этих проектах участвовали специалисты. Специальная комиссия департамента отбирает эти проекты, ведет беседы с теми фермерами, кто заявляется, потому что наряду с реальными крестьянами, желающими создать ферму, у которых корни есть, которые знают, что работать с коровкой, знают, что там у них детишки подрастают, которые готовы дело вести. Немало еще и проходимцев, которые, узнав, что такая поддержка, пытаются просто залезть, ну, откровенно говоря, оттяпать деньги. Поэтому задача комиссии как раз отделить зерна от плевел. Вот. Поэтому формы эти есть. Небольшие хозяйства, они также получают поддержку в виде субсидирования части приобретения на технику. Это тоже на них распространяется, на трактора, на комбайны. Вот. Главная беда у мелких производителей – это, конечно же, некуда девать продукцию. Крупные компании, они отработали свои схемы сбыта. А вот мелочи куда податься? Приезжаешь в любой район, как... Уродило в этом году неплохо, уродили ранние зерновые. Все криком кричат, куда девать овес. Вот у меня 30 центнеров урожайность, 2 раза больше, чем в прошлом. Вот полный амбар. Я говорю, а куда ж ты дел поросят, которые ты держал еще 3 года назад? У тебя было 20 свиноматок, и ты постоянно торговал свининой. Да вот, возиться с этими поросятами. Я говорю, ну вот теперь задавай вопросы, куда девать зерно. А вот в условиях эмбарго, когда сейчас свинина подорожала процентов на 20, вот, вот бы как раз и спрос появился хороший. Вот бы твой овес с ячменем бы вот и пошел в дело. Так что есть вот эта проблема, мы ее прекрасно понимаем, и мы не собираемся кончать мелкоту. Наоборот, будем поддерживать ее, потому что как раз мелкие хозяйства, они являются становым хребтом сельских поселений, потому что крепкая семья – это, по сути, это те детишки, которые получили правильное воспитание в семье, это те, которые потом остаются на селе, принимают отцов и дедов свои крестьянские хозяйства или же семейные фермы. Например, у меня сын фермер, и я не стыжусь этого, я, например, доволен. Я его в 12 лет посадил на трактор, научил работать, и он говорит, пап, мне не нужна там ни политика, ничего, я люблю работать на земле. И у него получается, он 2,5-3 тысячи тонн продукции каждый год выращивает, потихонечку развивается.
Еще, пожалуйста, вопросы у кого-то есть? Появились? Еще один вопрос?
Сергей, я
все остальное, закупки. А мне кажется, может пойти немножко по другому пути. Вот у нас есть потребительская кооперация. В наши времена, вы помните, все, вся переработка, в общем-то. Мне кажется, на уровне государства сегодня надо вот этот Центросоюз наш подключить коренным образом. Сегодня сельхозпроизводители могли бы производить его даже мелкие особенно. И закупая сегодня кооперация, перерабатывая, у них есть достаточно, еще, может быть, сохранили все мощности, но главное у них торговля. То есть они вот эту продукцию могли бы в быстром времени прокручивать и возврат денег и все остальное, понимаете, расчет сельхозпроизводителей. То есть вот эту задачу, вот я бы ее увидел вот со своей позиции, решать надо, вот создание этих производителей недостаточно круто, потому что сейчас крупное производство, мы не потянем, не хватит денег. И обязательно потребительскую кооперацию принять закон или постановление правительства. И я думаю, это получится. Вы знаете, вот, даже в наших масштабах.
Спасибо. Разделяю ваше пожелание и предложение. Мы с руководством потребкооперации неоднократно встречались и обсуждали возможности, желания. У нас сейчас такая там интересная ситуация. Потребкооперация живет тем, что имеет, ну, условно говоря, и они счастливы тем, что имеют. Поздавали в аренду те магазинчики, которые у них есть, там базы, которые есть, и, видимо, на жизнь хватает, ну вот, грубо говоря, там, небольшому кругу лиц. Вот. При этом это все абсолютно частное. Это уже не то, что было раньше государево дело. Поэтому нам, чем переубеждать существующих руководителей, проще инициировать это движение и создание потребительских кооперативов на селе, о чем Денис Юрьевич вам расскажет. У нас по этому поводу есть целая подпрограмма, и мы ее разработали вот по поручению губернатора по результатам проезда по краю, потому что то, о чем вы говорите, люди говорят, это же все на поверхности. И, Денис Юрьевич, расскажите о той поддержке, которая этому направлению сейчас будет оказываться. Она в самом деле там просто колоссальная. Там такие предусмотрены субсидии. Более того, по результатам поездки губернатор по некоторым районам буквально мне лично дал поручение в течение ближайшего года создать такие закупочно-потребительские кооперативы. Но это те в основном отдаленные районы, где просто, ну, аж искрит людям, некуда девать свою продукцию. И мы эту работу, безусловно, сделаем. Но понятно, что это будет основано на инициативе конкретных людей, живущих там районе, которые должны объединиться. Понятно, что им местная власть должна максимально помочь, хотя бы организационно зарегистрироваться на территории района. Они должны принять свой устав, ну, то есть это, а мы уже поможем, подсубсидируем их, чтобы они заработали. Вот, то есть вот там такой подход. То есть понятно, что мы не приедем и сами там закуп сейчас делать не будем. Более того, есть поручение губернатора посмотреть на ситуацию вот с Госпродагентством, которое у нас было, которое вот в яму рухнуло, там процедура внешнего наблюдения идет. Можно ли на новых принципах реанимировать, поменяв несколько задачи, чтобы, может быть, государственное агентство по продовольствию как раз и выступило неким объединяющим ядром для вот этих кооперативов, потому что все равно вот кто-то должен их объединять. Департамент сельского хозяйства нет, он как административная структура права не имеет заниматься коммерческой деятельностью. А вот государственное агентство по продовольствию, пожалуйста. Поэтому, Денис, я предлагаю, я вот свое место уступлю Николаю Михайловичу и вам.
Там рядышком есть.
Да, я просто побежал на следующее совещание. Пока вас нет, я максимально, что мог, отвечал коллегам. Вот.
Ну вот к нам присоединился Николай Михайлович Харитонов, который возглавляет комитет по региональной политике и по развитию как раз нашего Дальнего Востока. Поэтому мы продолжаем нашу работу. Николай Михайлович, ну, учитывая, что вы тоже спешите, вам, наверное, слово прежде всего, да, что вы хотели сказать нашим товарищам, представляющим здесь и сектор производственное сельское хозяйство, и есть представители банковской сферы здесь. Научные институты есть представлены? И есть научный институт тоже.
Если говорить, добрый день, уважаемые труженики села, все те, кто помогает развитию агропромышленного комплекса Приморского края. Вот у меня в руках примерно, я думаю, что почти без изменений будет, объемы финансовой помощи Приморскому краю, предусмотренные федеральным бюджетом на 2014 год и проектом федерального бюджета на 2015, на плановый 2016-2017 год. Открываю конкретно по сельскому хозяйству. На приобретение элитных семян. 15 год 23 миллиона и 2 десятых, 16 год 22,7, 17 год 24,1. На закладку ухоза многолетними плодовыми ягодами насаждениями. 15 год 64 тысячи, 16 год 54, 17 53. На приобретение семян с учетом доставки в район Крайнего Севера и проекта местностям. 2 миллиона и 9 десятых, 15, 2,8, 16, 2017, 3,3. На оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям в области растениеводства. 15 год 65 миллионов и 8 десятых, 16 год 66 миллионов и 6 десятых, 17 год 110 и 8 десятых. На поддержку племенного животноводства. 15 год 9 миллионов и 8 десятых, 16 8 и 9, ну в общем-то все цифры вокруг этого. На собственную переработку молока, сегодня, кстати, звучало на круглом столе, 5,9 15 год, 5,5 16 год, 9,5 17 год, с учетом того, что коровушек мы прибавим. На поддержку племенного крупнорогатого скота мясного направления, копейки, об этом стыдно говорить. Ну и лесные полномочия по 415 миллионов, водные отношения порядка 31 миллион и так далее, и так далее. Значит, всего государственных программ предусматривается в объеме без малого 200 миллиардов рублей. Это на 83 региона в масштабах Российской Федерации. Я не помню, чтобы мне как бы не обмануть вас, но по-разному разделили. На растениеводство, по-моему, 49 миллиардов. На поддержку молочного животноводства где-то 20-26, по-моему, и так далее, и так далее. Сколько перепадет Приморскому краю, не знаю. Здесь зависит от позиции департамента сельского хозяйства, как будут отстаивать интересы перед Министерством сельского хозяйства Федором Николаем Васильевичем и так далее. Насколько плотные отношения. Насколько мы можем доказать, что развитие агропромышленного комплекса необходимо на Дальнем Востоке. То, что касается соевого хозяйства, я изначально сразу, как только заговорили о развитии Дальнего Востока, я сделал служебную записку на президента Владимира Владимировича Путина. Надо дать должное, отреагировал оперативно. Сделал поручение Федору Николаю Васильевичу, министру сельского хозяйства. Потом мне пришел ответ. Потом я вижу тогда, когда он был на Дальнем Востоке, я вижу почти дословно, как бы наши предложения из-за его уст звучат. Ну вот, например, в Еврейской автономной республике, и сегодня мы с руководством, кстати, Сидоренко разговаривали, наш Росагроснаб российский, Лимарев, может непосредственно зайти с хорошими инвестициями. С хорошими. До миллиарда рублей. Вопрос начинается решаться по земле. В Еврейской автономной, Винника, 7 месяцев уже ведем разговоры. Ну, доходят слухи, что он там как бы под 22 тысячи отдал гектар китайцам. Я ему сказал однажды при встрече, я говорю, вы знаете, что после китайцев даже комары не летают над землей. Зачем вы отдаете? Да вот, да то, да пятое, десятое, ну я понимаю, о чем речь идет. Я говорю, вы напрашиваетесь на Следственный комитет, чтобы посмотреть, как ваша эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. Пока вот такой стадии и да, и нет. А год прошел, надо разрабатывать, вы лучше меня знаете. Я был и выступал по развитию Дальнего Востока на Сочинском форуме экономическом. Галушка рядом сидел, голландцы сидели, другие товарищи сидели. Я-то везде гну линию в том плане, что мы инвесторов ждем 20 лет на пахотной земле. За это время 41 миллион пахотных земель вывели из строя. В том числе и на Дальнем Востоке наверняка. Я лет 8 назад был, мы проезжали Уссурийск, Спас Дальним, трава выше берез. И лесом зарастает. Кстати говоря, и Зубкову Виктору Алексеевичу, и Медведеву, и Путину я неоднократно говорил, но либо при автодорах, либо где, но создайте МТС, но хотя бы землю распашите, держите в виде пара. Но землю надо спасать. Она же уже сегодня на 50% заросла лесом. Ее уже и корчевать невозможно. Но на сегодняшний день пока 1% расходной части бюджета предусматривается по разделу сельскохозяйства и рыболовства. Опять эту гнем линию, что вот инвесторы. В свое время, когда ГРЭФ выступал, если вы помните, принимали земельный кодекс, когда в зале Думы там дрались Шандыбин, покойничек, другие товарищи были. Значит, ГРЭФ тогда, лишь бы мы выступили, по-моему, ты был тогда в Думе. Значит, только выступить от микрофона, когда закончил выступать, проголосовали купли-продажи земли, мы выходим, я ему говорю: Герман Оскарович, ну ладно, купли-продажи земли будет, рабов где будем брать? Он так повыше ростом на меня немножко, он мне говорит: а в Китае полно народу. И я говорю: как тогда будем называть? Китайско-российская народная республика? Как? То есть вот этот ответ, вот это непонимание. И на сегодняшний день, я уже повторяюсь, может быть, от Урала до Дальнего Востока у нас живет 27 миллионов. В советское время Восточная Сибирь, Дальний Восток практически было 8 миллионов. Сегодня 6 миллионов. Там за бугром 200 миллионов. Завтра сюда их запусти, через пятилетку можем не узнать свой край. Это точно. Поэтому здесь невольно напрашивается хорошая поддержка, широкая энерговооруженность крестьян, ну и, по крайней мере, заниматься то, что сегодня растет, то, что можно получать. Миллиард в мире голодует. Я везде привязываю, что без Западной, Восточной Сибири, без науки, без агропромышленного комплекса Дальнему Востоку, значит, мы толчок в развитии не дадим. Поэтому сегодня мы разговор много вели и о портовых хозяйствах, и о логистике. Миллиард голодует. Хотя, чтобы знали вы, я еще живой, дай бог подольше пожить, Черномырдин в свое время говорил, когда я резко выступал в адрес Ельцина, он говорил: да брось ты, Николай, с этой деревни. Одна-две скважины нефтяные, газовые, и любую область накормим. Вот такой у него был подход. Царство ему небесное, Виктор Степанович. Поэтому никто ложкой газ, нефть хлебать не будет. Это однозначно. Поэтому экологически чистое продовольствие, оно выгодное. И у нас сегодня появляется возможность, по большому счету, необходима финансово-кредитная политика, в том числе и в рамках законодательного собрания. Дело Витальевич руководит фракцией КПРФ. И в целом все прекрасно понимают, что по щучьему велению ничего не бывает. В масштабах страны и так крестьянину переломили хребет. 22 тысячи деревень с лица земли, с карты исчезли. Вы сами знаете, кто остался сегодня в деревнях. Либо немощные, либо пожилого возраста. А молодежь сами родители выталкивают. Изжай. Может быть, у тебя лучше будет. А если мы сегодня дадим вот типа агрогородков, как Белоруссии. Сегодня агрогородков за прошлую пятилетку он построил 35 агрогородков. Что такое агрогородок по Белоруссии? Это хата и надворные постройки лучше, чем городская квартира. На работу принимают не старше 35 лет. Если ты работаешь, родили ребенка, 25% долой. Работаешь, рожаешь второго, 50%. Третьего рожаешь, все твое. Если 15 лет отработал, ну нет детей. У нас сегодня 5 миллионов семей не могут иметь детей в России. Все равно твое. Вот такой подход у Лукашенко. И сегодня все мы молимся на Белоруссию, нас молоком, сыром, картошкой напоят и накормят. А там всего живет 10,5 миллионов, как на Кубе. 10,5 миллионов. Но если кто или кому приходилось бывать в Белоруссии, у них такой порядок, что они в лес заходят, тапки снимают на пушке. Непоказная чистота, непоказной порядок. А на самом деле ежедневный такой вот порядок. Да, есть проблемы. Нет у них никаких энергоносителей, ничего у них нет. Не хуже, как в Японии. Но есть желание трудиться. Я сегодня избран, партия меня послала от Краснодарского края. От Анапы недалеко есть такой поселок Утриш, где Сердюков хотел там прихватить приличный кусок земли. Там есть ресторан, хозяева москвичи, а все наемные рабочие с Белоруссии. И вот я когда приезжаю там пообедать с ребятами, они начинают гундосить. Да вот, зарплаты нет, да вот то, да и сё, да и Лукашенко. Я говорю: замолчите. У вас самое главное есть Родина. Родина, куда вы всегда вернетесь. Ободранные, истерзанные, обиженные, либо гордые. У вас есть Родина. И молитесь на него. В свое время, когда он был кандидатом в президенты, он пришел к нам. Фракция была тогда Аграрной партии России. Он заходит. Я 10 лет работал директором совхоза Могилевской области. Помогите мне выступить на Думе. Все на меня. Пошли. Посадили его повыше. Тогда микрофоны стояли прямо вот так вот в зале. Значит, Юшенков, покойничек, против орет. Шахрай, партии пресс, против. Значит, Явлинский яблоко вывел из зала. Он, несмотря ни на что, выступил. 4 раза я выходил к микрофону, стромил их всех, наших депутатов. Дали выступить, он избрался президентом. Ну и с тех пор хорошие отношения. Но не от того, что моя мама в свое время уехала в Сибирь, я сам на Сибирской области рожден, из Могилевской области. Ее девичь фамилия Купалова. Отец Челдон, чай из дома. Да мы все, по-моему, пришли по Столыпинскому реформу. Поэтому все мы земляки. Значит, комитет наш сегодня провел круглый стол. Вся стенограмма будет расшифрована. Все добрые мысли и предложения прозвучат. Это мы все отправим президенту, правительству, федеральным министерствам и будем контролировать. В том числе и то, что касается агропромышленного комплекса. Вот я перед вами тот, кто первый сказал, что на Дальнем Востоке единственная программа, которая моментально отреагирует, это вот выращивание сои. Не в обиду всем тем, кто занимается, может быть, мясом крупнорогатого скота, там, птицеводством, свиноводством. Он отреагировал правильно. Деньжат сегодня не хватает. С одной стороны, Крым, 700 миллиардов надо. С другой стороны, Дальний Восток. 2 крыла. Должны одинаково и ровно махать, иначе перевернемся. Долетим. После войны было тяжелее в 100 раз нашим отцам и дедам. Все подняли, построили, и в 53-х годах еще целины 40 миллионов гектар напахали. А сегодня 41 миллион гектар брошены земли. А тогда напахали. ДТ-54, кто постарше, помните. В Северном Казахстане только напахали 18 миллионов гектар. А сегодня Северный Казахстан как бы отошел. Но мы молчим на эту тему. Иначе опять будет беда. Если есть вопросы ко мне, то мне надо вот с моим коллегой.
Да, перед тем, как думать. Вопросы, я извиняюсь перед Верой Анатольевной, не представил Веру Анатольевну.
Член фракции КПРФ.
Ганзя тоже с Новосибирской области, депутат Государственной Думы в бюджетном комитете, правильно?
Член фракции.
И член нашей фракции Компартии Российской Федерации. Но в президиум отказывается идти. Так что там...
Да времени нет уже.
Ладно. Вопросы, товарищи, давайте. Потому что 18 самолет, и надо успеть с учетом наших пробок.
Пробка,
добраться до аэропорта, пожалуйста. Да. Только представляйтесь, пожалуйста, для стенограммы.
Я Кашеваров Валерий Викторович, просто фермер. Ага. Знаете, вот у меня 3 детей, старший агроном, закончил Приморскую сельскохозяйственную академию. Дочь ветврач, старший сын военный, служит офицером после кафедры военной. Младший сын инженер, служит. Работать-то, в принципе, негде. И еще я бы вот хотел, чтобы вот вы на высоком уровне. Ведь учили детей в Приморской сельскохозяйственной академии. Слабенько учат. Слабенько учат, слабенько спросом пользуют. И вот сегодня фермеры, как вы говорите, потенциал некуда фермерам продукцию сдавать. Да не продукцию сдавать некуда. Не подготовлены. Если он хороший тракторист или инженер, он плохо экономически подкован. Какие это нужно все-таки вот для малого бизнеса что-то вот готовить людей нужно, фермеров. Вот. Мне стоило чуть-чуть вот спотыкнуться, заболел, онкологию схлопотал. Вот. Все, я споткнулся и разорился. Нам нельзя болеть фермерам.
Значит, в Германии я на зеленой неделе. Мне часто приходилось бывать. И на территории ГДР мы побывали в одном хозяйстве, а это хозяйство оказалось подсобным хозяйством их научебного заведения. Мужик скромный, провел по кабинетам, ничего лишнего нет. Столы, столи, значит, телефон там, доска, ну еще кое-что, компьютеры, может быть. Он и говорит, без практики в моем хозяйстве ни один студент диплом не получит. Показал нам овцеводство, свиней показал, крупнорогатый скот. Но доильные установки практически на высшем, ну, наверное, высочайшей технологии. Значит, сегодня почему вы говорите? Я в свое время, я окончал Новосибирский сельхозный институт, агроном. Я помню, с сельскохозяйственным институтом Дальнего Востока мы на зоне по футболу в Омске встречались и играли. Я помню, хорошо, кстати, играли ребята с Дальнего Востока. Значит, я думаю, что сегодня, может быть, и законодательное собрание, профильный комитет не берет немножко за иное место преподавателей, не контролирует. Плюс учебное хозяйство, плюс научно-обоснованных технологий нет. Поэтому ребятам учиться негде. А продать было бы что продавать. Мы сегодня еще мало производим. В советское время нас губило последние, вот перед всем этим преобразованием 90-х годов, упаковка и переработка. Хотя мы шли с вами уже тогда, и хозрасчет нормальный был. Ну, шли мы нормально в развитии. Особенно после 85-го года, мартовского пленума по поддержке сельского хозяйства. Ветераны, помните. Я без малого 20 лет директором совхоза отработал, мне было 27 лет, когда меня назначили. 27 лет. Это был единственный случай на НВСР. И я без малого 20 лет депутат сельского района, областного, РСФСР. И сегодня, вот 3 октября 1993 году, я возглавил вторую часть съезда во время расстрела. Но это тема особого разговора. Поэтому в нормальной крестьянской семье, если вы все сидящие росли, там отец с матерью никогда нравоучения-то не читали. Там ребенок вырастал, учился по отношению как к соседям, как между собой, как внутри дома работали. Ну, все мы работали, держали по две, по три коровы, и поросят, и овец, и гусей, и уток, и барана, все было. Свой университет был, домашний. А уж когда в институт шел, чуть-чуть только ума тебе добавляли теоретически, а потом ты это все реализовывал на практике. После института я агроном отделения, управляющим, ну и потом через звездочку перепрыгнул, стал сразу директором, главным специалистом не был. Поэтому обвинять, что сегодня плохо преподают, а может быть, дитю не то надо. Может, он летчиком хочет быть. Или еще кем-нибудь. А мы его гоним в сельхоз. Тут тоже надо смотреть по призванию. Но еще минутка и все, а то иначе уже не смешно будет.
Еще один вопрос. Можно?
Ну, пожалуйста. Ну, давайте, не спорьте, давайте. В свое время, я помню, 250 миллионов оказал поддержки в 2000 году Краснодарскому НИИ рисоводства. Тогда на Кубани производили 400 тысяч тонн риса. Сегодня производят 1 100 000 риса. Мой однофамилец Харитонов Евгений Михайлович, там сегодня директор, в годах уже. Я недавно у него был, он мне как развернул элитное семеноводство, и красный, и черный рис, и какого только там нет риса. Безусловно, сегодня и Дальний Восток, я думаю, что... Ну, старшее поколение же проходило это все, было и росло. Все у нас растет, ну, может быть, кроме какао-бобов. Лишь была бы голова. Удобрения, деньги, технологии. Смотреть надо, глядеть, чтобы это было как бы и финансово выгодно. Ну, а самое главное для крестьян, не только Приморского края, это финансово-кредитная политика. У вас старшее поколение, если работали в то время, вы помните, кредит давали под 8% годовых. А в марте списывали. Если все ты выполнил, все ты сделал, это была своеобразная поддержка государства. А сегодня за 3-4% Россельхозбанку даем государственную дотацию, а он тебе выкатывает за 15-17. Конечно, это ненормально. Ненормально. С петушиного крика пытаемся делать деньги. Ну что, наверное, все.
Ну, а может, Лемешевский еще задаст вопрос?
Ну, мгновенно только.
Давай. Общий вопрос и короткий. На уровне Государственной Думы сегодня предусматривается все-таки пересмотр многих законодательных актов, чтобы мы все-таки с головы опять стали на ноги.
Что имеете в виду?
Сегодня многими государственными актами перевернуты. Это много вопросов. Я хотя бы вот в общем вы можете сказать, коль так сжато время. Расшифровывать, извините, много времени займет.
Значит, сегодня основа крестьянского труда – это земля, собственность и финансово-кредитная политика. Пока все идем в старых оглоблях. В старых оглоблях идем. Хотя определенные программы существуют, и там, где губернатор как бы болеет душой, он находит возможности в пределах бюджета края и области поддержать новейшие технологии. Конечно, если сам крестьянин не дремит. А то бывает, пока спал, пристал, опять спать охота. Чтоб такого не было. Ну что, отпускаете?
Да. Спасибо, вам спасибо.
Я думаю, что мы еще увидимся.
Спасибо большое, Николай Михайлович. Друзья, теперь объявляется 10-минутная кофе-пауза. Пожалуйста, в фойе можете выпить чай, кофе и пообщаться друг с другом. Благодарю вас. Пожалуйста, в фойе вас ждет кофе, чай и печенье. Проходите, пожалуйста.
Сам пойди в курсором. Вот сейчас слышно, да? Сейчас я тебя слышу. Так, сейчас, секунду, я выйду на общий зал. Подожди секундочку. Поговори. Так, вы здесь, да? У меня сейчас, секунду, подожди. Только здесь. Сейчас я здесь посмотрю, тот самый мой сигнал. Я тебя слышу, но где-то я тебя не могу увести в зал. Сейчас я выведу тебя в зал. Сейчас, секунду. Следующий будет председатель департамента сельского хозяйства Приморского края. Стоенко вице-губернатор, а он председатель департамента. Бронс. Сейчас, секунду. Не, я понимаю, я имею в виду, что, понимаешь, мне нужно организовать, чтобы ты голос слышал. Так, чтобы мы слышали, я имею в виду голос не с ноутбука, а с... Сейчас, секунду.
А что, слышно, нет, тем, кто вебинар?
Да, Артем слышит и вас сейчас.
Да?
Артем, слышишь Любовь? Любовь Николаевна, тебе привет. Сейчас я выйду на звук. Подождите, сейчас я выйду на звук.
Что у нас, микрофон включен?
Я понимаю, что есть хорошее хозяйство. Это бывшие директора, которые поорганизовали крестьянские хозяйства, и они вышли на хороший уровень. А вот мелкое крестьянское хозяйство, как у меня, вот, я тоже бы хотел, чтобы и сын у меня хочет быть крестьянином, хотя я закрылся, крестьянское хозяйство на него оформил. То, что я попал на инвалидность, это одно. Второе. По земле у меня непонятки. Вот хотел бы спросить у Дениса. Значит, мы уже 4-5 год с землей воюем, земля не пашется. А у нас как собака на сене сидят в администрации, значит, глава администрации, куми. То нам дадут, то нам не дадут, то за 11 месяцев заключайте договора. Когда это кончится, я уже не знаю. Хотя земля, вы сами знаете. Вот сегодня мы проехали электричкой, я в окно смотрю, и ужас стоит в голове, просто не знаю. Все заросшее, где соя растет, ее не видать, один бурьян. Одна амброзия. Ну, как нам один товарищ сказал, что вот хорошо у китайцев. Ну, у китайцев это ненадолго. 4-5 лет, и можно попрощаться и с землей, и с китайцами. Но я бы хотел бы обратить внимание на то, что у нас кузница кадров потушена. Потушена конкретно. У нас нету агронома. Вы посмотрите, где агрономы у нас? Нету их. Ни в одном хозяйстве нормальных агрономов нету. Это раз. Второе. Механизаторов. Ноль. Все механизаторы, которых я знаю, они вон поехали во Владивосток на саммит, на трубу. Ну, она уже закончилась, но ворачиваться в хозяйство не хотят. Просто не хотят. Они или разбаловались зарплатой, или... Ну, не хотят. Потому что у нас зарплата, вы сами знаете, от 10 до 15 кое-как, если вытянешь, то хорошо. Кадров нету. Значит, чтобы выжить нам... Мне предложено было, значит, отдать землю в аренду китайцам. Но я не хочу ее никому отдавать. У меня четверо внуков, сын, 35 лет. Он в силе это дело, после меня я помогаю. Хотелось бы возродить то былое, которое у нас было. Очень хотелось бы. Вот эти вот мелкие хозяйства, вы сами знаете, нам... Тяжело выйти. Этих холдингов понаделали уже 8 лет или 9. И пооформляли землю у нас в Кировском районе, значит, они оформили 20 тысяч гектар. А где эта земля? Она не пашется. Они пашут 1500 гектар при такой технике, как я гляну, у меня душа кровью обливается. С такой бы техникой, не знаю, можно мир перевернуть. А они не пашут и не сеют. А 20 тысяч гектар заложено у них. Где эта земля? Почему она не пашется? И почему, вопрос бы вот к Денису, почему у нас с землей вот это творится, что вот нельзя оформить землю. Не надо мне ее в собственность. Вода и земля не продается. Я так всегда считал и считаю. Вот у Лукашенко правильно, захотел взять, взял в аренду и занимайся сельским хозяйством. Он там помогает, всем помогает. Я служил в Беларуси, я там был недавно. И мне нравится там жизнь, в этой Беларуси. Нам бы такого батька сюда было, все бы хорошо. Так вот у меня не то, что, знаете, душа болит, как мы дальше-то жить-то будем. Вот эти крестьянские хозяйства, они, мы не вытягиваем, мы не рентабельны. Как только поедешь, не рентабельны. А вы знаете, что мы 4 года уже, вон сами знаете, погодные условия какие. То засушит, то зальет. И как мы можем быть рентабельны, вот эти мелкие крестьянские хозяйства. В банках берем кредиты, мы покрыть их не можем. Вот сейчас я завис на 5 миллионов, завис, конкретно завис. Но я уже сказал, да ради бога, продавайте вы эту технику, я уже просто не хочу. И как мы будем дальше работать, я не знаю. Вот эти вот сказки, вот, и хотел Сергей Петровичу задать вопрос. Хорошо сыну быть, или хорошо быть отцом у такого сына. Так что вот у меня просто вот душа болит о том, что как мы будем жить дальше. У нас кадров нету. Китайцы прут. Ко мне уже пришли китайцы за 18 рублей гектар. А я говорю, да и за рубль я вам не отдам просто. Просто не отдам. Мы сами могли бы ее возрождать, эту землю, пахать и сеять. Но у нас не хватает сил, чтобы обновить технику. У меня уже техника по 23 года, трактора, мы сеялкам по 23 года. Еще даже 74-ка есть. 54. И мы работаем потихоньку. Все равно же работаем. Так что вот такие вот у меня вот предложения. Я бы возродил былое, то, что было у нас. Был у нас совхоз или отделение. В отделении было 40 тракторов, 12 комбайнов и 2500 голов скота было. Животноводческий комплекс был, который разорили, по чьей вине. Вот сейчас бы разобраться, по чьей. Мы вот сейчас смотрим, что Сердюков у нас, значит, кончил армию. А кто же у нас сельское хозяйство кончил? А? Мы, крестьяне, мы хотели вот этого, что сделали у нас в стране 22 года назад? Нет, мы не хотели. Землю, ну ладно, уже там согласен, в аренду дайте. Ладно, я буду работать. И в аренду они не хотят давать. Они хотят просто ее продать китайцам, наложить в карман, и в 15 году надо исчезнуть. Потому что в 15 году у нас в районе выборы главы. Вот и вся идея наших чиновников, которые стоят сейчас у руля. Мое предложение, не знаю, как на это посмотрит департамент сельского хозяйства, а я бы возобновил. Село Усурка, 1000 человек, ну сейчас уже меньше стало. Я смотрю, не по дням, а по часам люди исчезают, просто исчезают. Остались там наш возраст, 58-60 лет. А молодежь, которую я даже призывал, по выборам призывал, чтобы нам проснуться и одеть, снять розовые очки, которые сейчас все видят, что так хорошо живется, повернуться и пойти следом за нами, за стариками. Вот что мы жизнь прожили и видели, как мы жили при той власти. Я не агитирую, а просто у меня крик души. Просто надоело. Я уже не могу телевизор посмотреть, хотя я его не смотрю. Вот эти сказки, байки, они никому не нужны. Я думаю, сельское хозяйство должно только поднять сообща, а не поодиночке. Веник не сломаешь, а сломаешь палочку, одиночку. А вот мы, все крестьяне, это палочки, которые мы выжить не можем. Выживают те, которые бывшие директора. У меня все. Спасибо.
Спасибо. А теперь слово предоставляется заместителю руководителя Департамента сельского хозяйства администрации края.
Сергей Андреевич, наверное, на вопрос надо ответить, да? На ваш. Тут только вопроса как такого-то не прозвучало. Но я в целом скажу, что если говорить по земле, то проблемы есть, и по оформлению земельных участков есть проблемы. Каждую проблему надо рассматривать индивидуально. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что из 666 тысяч гектар пашни, которые есть в Приморском крае официально, 410 тысяч у нас посевов, плюс 30 тысяч гектар паров. То есть у нас процент использования пашни уже доходит к 70. Хотя если мы вспомним 2005 год, то процент использования пашни был всего 44. Что касается земельных участков, то сейчас ведется работа по оформлению невостребованных долей. Мы знаем, что часть земель была паевая, то есть земли оформляются. Надо работать с главами поселений, подходить. Если есть факты какие-то о незаконной передаче земель, там, как вы говорите, китайцам выражаетесь, надо обращаться в органы. То есть понятно, что здесь должны решаться такие вопросы компетентные органы. Значит, отвечая на вопрос по кадровой политике, конечно, кадровую политику надо рассматривать в комплексе, потому что, чтобы человек пошел трудиться в агропромышленный комплекс, ему необходимо создать условия. Чтобы создать условия, здесь у нас возникает еще куча всяких моментов. То есть должно быть и само сельхозтоваропредприятие устойчивое, должно обеспечивать нормальный уровень заработной платы, чтобы он туда пошел. Опять же, должна быть вся социальная инфраструктура и так далее. Поэтому что в этом направлении делается? Конечно, первые шаги в этом направлении есть. Есть пилотные проекты по комплексной застройке. Министр приезжал вот 2 дня назад, озвучил, что программа по социальному развитию, ну, по развитию сельских территорий, правильно она сейчас будет называться, будет увеличена государственная поддержка на эту программу, в которой предусмотрено как раз строительство сельских дорог, предоставление молодым специалистам жилья и так далее, и так далее. Если говорить в целом про сельское хозяйство, то, конечно, период с 90 по 2005 год у нас был стремительный спад. Мы и коров снизили там практически в 17 раз, и уровень использования пашни дошел до 44%. Но за последние годы есть тенденция к росту. Практически по всем направлениям у нас есть позиции. Конечно, легче отталкиваться от того, когда уже сбросили. Но есть показатели Например, по производству мяса птицы мы уже производим его выше уровня 90-х годов. То есть сейчас самое одно из самых скороспелых направлений – это свиноводство, которое у нас тоже может дать большой рывок здесь, и мы тоже можем производить свинины уже больше уровня 90-х годов, и мы планируем это сделать до 2020 года. Что касается посевов сои, вы говорите, еду, заросло все бурьяном. Ну, опять же, смотря где мы едем, у нас очень много земель федеральной собственности, насколько вы знаете, то есть там Надеждинский район, Шкотовский район, это все федеральные собственности, проходит процедура передачи их, там до сих пор заканчивается процедура банкротства. Конечно, их оформить невозможно, пока все эти процедуры не будут закончены. Поэтому нужно говорить о конкретных участках. Ну, наверное, если вы говорите, что то засушит и зальет, по прошлому году то, что крупномасштабное наводнение было, то здесь очень сильно нам помогло правительство Российской Федерации, возместили крестьянам те затраты на гектар, которые они понесли, знаете вы это, вы документы просто не готовили и не подали их. То есть, а все, кто подали, мы отвезли в Минсельхоз, они прошли экспертную оценку, им затраты возместили. Плюс дали льготы в течение года на перевозку минеральных удобрений по бесплатному тарифу, на доставку семян. Ну, наверное, в целом все. Я по всем вопросам прошелся вашим. Ответил.
Вы знаете, я тоже, я подал бы документы, я уже собрал. Давычук, первый зам главы, сказал, а у тебя посевы застрахованы? Я говорю, а нечем страховать. Ну тогда я взял и развернулся и уехал домой.
Ну, на самом деле требования-то по федеральным не было, чтобы они застрахованы были. Не было такого требования. Там есть пакет документов, то есть составляется акт. Да.
Да, у меня просьба к товарищам, кто будет выступать впоследствии, все-таки привязывать ваше выступление к рекомендациям, проект которых мы вам на руки раздали, да? И по существу, что не хватает для того, чтобы крестьянин чувствовал себя спокойно на земле, что нужно крестьянству в плане помощи федеральной, краевой власти? Вот как-то привязку к этому делайте. Потому что если будем сейчас в частности пускаться, то мы не завершим наше, так сказать, совещание до утра. Я думаю, что мы можем, конечно, смотреть и на опыт тех хозяев коллективных и фермерских, которые мы сегодня вот вам некоторые покажем. Это мы в программе предусмотрели. Но еще раз хочу подчеркнуть. Мы должны ответить на главный вопрос. Что сделать для того, чтобы возродить нашу деревню, сельское хозяйство, и чтобы спокойно себя чувствовал крестьянин? Первое, конечно, это мое мнение. Я пока не завершаю нашу дискуссию, но хотел бы для затравки, как я понимаю, первое – это земля. Без земли крестьянина нет. И земля не должна быть товаром, здесь я согласен с теми, кто эти мысли уже высказывал. Вот. Причем государство должно оставлять за собой право контроля. Передали землю крестьянскому хозяйству, коллективному или фермерскому, за собой право контроля, как это делают в других государствах. Прошел год, проверили. Сохраняет землю, вносит удобрения, не вопрос. А если ты не сохраняешь, если гробишь землю, значит штраф плати. Следующий год еще раз проверка, опять гробишь, еще штраф. А на третий год земля изымается и передается тому, кто будет на ней заниматься. И делать как нужно. Дальше нужен кредит, безусловно. Где-то под 6%, где-то под 3%. Вот. Учитывая, что мы страна богатая, можно было вообще беспроцентный кредит давать. Беспроцентный кредит. Чтобы поднять сельское хозяйство. Давайте об этом подумаем тоже. И этого еще не все. Дальше паритет цен, которые государство должно регулировать. На то, что производит крестьянин, на то, что он должен купить ту же технику, те же удобрения. Разве это не так? Те же ГСМ. Почему этим мы, так сказать, не должны быть озабочены? Должны. И это еще не все. Надо еще гарантии. Я об этом говорил сегодня на круглом столе, когда выступал, что ни в одном послании президента не слышал, чтобы там четко было сказано, мы гарантируем своему крестьянину, что он реализует свою продукцию. Прежде всего, своему крестьянину. А не так, как у нас получается, что мы везем откуда угодно эту продукцию. У меня цифры есть, в принципе, я могу даже назвать. Вот смотрите, мы в этом году за рубежом закуплен 413 тысяч тонн картофеля, 472 тысячи тонн томатов, 284 тысячи тонн значит, лука и чеснока, 112 тысяч тонн огурцов, 640 тысяч тонн яблок, 340 тысяч тонн мяса, можно перечислять. Зачем? Почему это вот происходит? Я думаю, на этот вопрос мы должны дать ответ. Так что просьба в выступлениях все-таки привязываться к проблеме и давать четкие рекомендации. Пожалуйста, кто желает? Пожалуйста.
Ну что, я, конечно, хотел бы действительно разговор повести немножко в другом плане, не в том, что там в частности касается личного моего интереса или моего хозяйства, как вот здесь попытались.
Я думаю, Николай Антонович, вы и вопрос не случайно задали, да?
Да, хочу вернуться к тому вопросу, который я обозначил Харитонову, и на который я не получил ответа. Вот. Конечно, я очень огорчен, что сегодня вот этих двух депутатов Государственной Думы сейчас нет. Вот. Очень огорчен. И очень бы хотелось, чтобы вот эта встреча у нас не прошла впустую. А как-то вот эта информация, разговор были обработаны и все-таки доведены и получили дальнейшее развитие.
Но для всех и для вас, говорю, все стенографируется, запись ведется. Более того, мы и видеотрансляцию ведем, я так понимаю, да? Поэтому все, что будет здесь сказано, я извиняюсь, что вас перебил.
Да-да-да.
В обязательном порядке, мы с Николаем Михайловичем обговорили, будет доведено до сведения его комитета, а он выйдет на правительство там, где это нужно. А что касается уровня краевого, то здесь мы, депутаты, берем на себя эти обязанности. Но я думаю, что и представители администрации тоже.
Хорошо, спасибо. Так вот, вопрос к государственным, прежде всего, органам власти. Здесь бы я хотел поставить. Будет ли пересмотр тех законодательных актов, которых мы напринимали в состоянии эйфории и какого-то блаженства за вот эти десятки уже лет, более 20 лет. Потому что та законодательная база, которая сложилась за эти годы, это фактически та среда создалась через нее, в которой нам сегодня приходится жить и работать. В этой обстановке жить и работать невозможно ни одному товаропроизводителю России, включая и сельхозтоваропроизводителей. Мы сами видим, что рушится все, распродается все. Значит, если говорить о земле в частности, то нужны изменения в законодательство земельные, и они должны быть внесены в том плане, что нужно прекратить коррупцию по земле. Коррупцию, которая создана чисто вот на той законодательной базе, которая сегодня существует. Любой глава муниципального образования сегодня это главный коррупционер в районе, потому что в его руках земля. И земля сегодня стала предметом всевозможных махинаций, сделок, торгов, взяток, и Бог знает, какого разного рода беспредела. Поэтому нужно пересматривать вот это законодательство, где четко и ясно должно быть сказано, сельхозугодие – это святая святых, которых никто не имеет права коснуться, ни под какие другие проекты там и так далее, программы, кроме как производство продуктов питания. Ни под застройки, ни под промышленность, ни вывода, ничего. А глава муниципального образования, он должен нести прямую ответственность за использование сельхозугодий по назначению. Тогда, наверное, вот такой законодательный акт развернет ответственность, а так у нас сегодня нет ответственности. Сельхозпредприятия землю изъяли под черный передел, вот тот ельцинский, который был, гайдаровский, и она сегодня осталась в руках администрации. Любой, кто бы захотел работать на земле, он не может получить землю. Вот предыдущий выступающий, это частности. А этих частностей у нас сегодня миллионы. Это одна из причин того, что земля сегодня Вот более 40 миллионов пашней пустует и в крае, и в России, и зарастают, и села гибнут. Потому что землю взять в сельхозоборот невозможно. Я это знаю по себе, по своему хозяйству. Сегодня хозяйство за столько лет, с историей более 50 лет хозяйства, которое я сохранил вот в эту ломку, оно сегодня не имеет законодательного оформления. Даже вот этот законодательный беспредел, который идет дальше, земля, сельхозугодья, мелиоративные земли, я не могу оформить в собственность. Я не могу оформить землю в собственность. Кто здесь поможет? Мы сегодня дали почву для наживы всем госструктурам, которые на этом сидят. То есть настолько законодательно коррумпировали вот эту тему. И все правы, и все проверяют, и все на этом хорошо кормятся. Земля должна перестать быть предметом торга, спекуляции. И за землю эту воевал мой отец в отечественную. И воевали миллионы тех, которых сегодня нет. Какой жулик сегодня создал эту землю? По какому праву он ей распоряжается? Или тот, который выскочил любыми махинациями во власть, получая для приличия зарплату самую высокую, он имеет коррупционную составляющую в миллионы. И мы это все хорошо понимаем. Поэтому если законодатели хоть о чем-то думают дальше о жизни, если дума по-государственному будет думать, тогда эти вопросы нужно ставить. И их нужно пересматривать. Не могу сказать, о кадровой составляющей, о кадровой политике, потому что земля – это земля, кадры – это кадры. Земля без людей, она будет мертва. Люди должны на ней работать и облагораживать. Но вот давайте посмотрим по кадровой составляющей. Кто сегодня вообще-то отраслями народного хозяйства руководит? Взять Министерством здравоохранения, у нас коммерсант рулил. Взять Министерством сельского хозяйства, у нас то медсестра, то юрист. Простите, пожалуйста, неужели нету умных, грамотных, толковых специалистов сельского хозяйства? Есть. Но это же презрение, это же неуважение вообще. Ну пусть тот умник, который назначает, и когда это Государственная Дума утверждает, ну пусть пойдут депутаты, вместо того, чтобы к зубному врачу идти, пойдут к сапожнику, чтобы он им там клещами зубы повыдирал. Не пойдут. Они же пойдут в зубную клинику. Но сельским хозяйством продолжают рулить не специалисты. Причем подбор кадровый идет вообще не по принципу профессионализма, а по принципу блюдолистства, преданности, верности какой-то вот, или какой-то связки. Опять-таки, нечистоплотный. Поэтому кадровые вопросы надо смотреть. И если Государственная Дума решает эти вопросы, или, скажем, на уровне края законодатели, надо же смотреть, кого мы назначаем, кого же мы утверждаем. И может ли этот человек вообще, не пройдя все вот эти ступеньки, от сохи, от грязи, от навоза, от всего вот этого рубля, как он с земли зарабатывается, не понимая, прийти, распределять бюджет, пилить бюджет. И все вот разговоры только о бюджете. Вот 10 выделим процентов, будет развиваться сельское хозяйство. Да при этой ситуации хоть 100% бюджета российского бросьте вы на село, толку не будет, пока мы в целом не порешаем изменить подходы. Говорим, белорусы, там Лукашенко. Так Лукашенко председатель колхоза в прошлом. Откройте глаза. Он же не политик, он же не авантюрист, он же не с ветру упавший человек, а пришедший и прошедший ступеньки роста, знающий, как зарабатывается рубль. А он зарабатывается через прибавочную стоимость, через производство, через прибыль. Отсюда все подходы. Посмотрите, какие подходы по кредитам. Но это же верх безумия. Я только вот недавно услышал на Госсовете, наконец-то просветление пришло, когда нас жареный уже клюнул. Когда говорит, губернатор Орловской, по-моему, Савченко. Белгородская, да, Савченко вышел и говорит, наконец-то вот то, чем я столько лет, ну просто боль души высказывал, вдруг слышу там, наконец-то, кредит не может быть, процент кредита не может быть выше, чем рентабельность. Ну у нас же все законы экономики перевернуты в угоду для развития банковского финансового сектора. Но не для развития экономики, народного хозяйства. Во всем мире, посмотрите, Евросоюз мы сейчас осуждаем, говорим, вот он такой, 0,04% ставка рефинансирования у нас. И там кредит по всему миру больше 3%, это беспредел наглости, никто не возьмет, потому что 5% рентабельно считается, это идеал производства. У нас какая рентабельность с нашими рисками, с нашими условиями экономического хозяйствования? Она же не может быть такая, чтобы покрыть под 20%, под 15% брать. То есть ты отдаешь всю рентабельность и часть собственного тела, так сказать, производственного. Это же невозможно. Почему я сказал, что с ног на голову поставили за эти 20 лет? Законодатели и дельцы всех мастей, которые приходили во власть, хоть в правительство, хоть куда, поставили все в угоду для того, чтобы разворовать страну, разграбить, уничтожить все живое. И сегодня, если мы не сделаем разворот в другую сторону, не посмотрим, хотя бы те, которые еще не потеряли разум и которые еще сохранились и выжили, если мы об этом не скажем, если мы не вернемся к разумному хозяйствованию, у нас будущего нет. Вот эти все младореформаторы, в 40 лет президент, в 30 лет министр, это дети, им еще, извините, соску сосать на уровне государственного управления, не прошедшие ничего. Это же посмешище. Поэтому нужна нормальная кадровая политика, нужны ступеньки роста, и, так сказать, чтобы человек... тому времени, когда ему дозволяют решать судьбы людей, страны, чтобы он был хотя бы зрелым к этому, понимаете? Хотя бы зрелым к этому морально, так сказать, зрелым по жизненному опыту, по знаниям и всему остальному. Не могу не сказать по сельской тематике, если мы затрагиваем сегодня наше образование. Нельзя просто сегодня содержать академии для того, чтобы раздавать дипломы нашей молодежи, и чтобы они шли потом зэков охранять, в милицию шли или еще куда-то. Надо прекратить эту практику, позорную практику, и надо посмотреть на разумность всего. Если мы тратим бюджетные деньги, а тратим, я знаю, что на сельхозакадемию сегодня, наверное, ровно столько, как на поддержку всего аграрного сектора Приморского края, вот, так чтобы это хотя бы возвращалось отдачей на село. А так получается, мы говорим, государственная политика, учим детей, даем образование, но с каким смыслом это даем? Куда уходят эти деньги? Они же уходят в бизнес совершенно другого направления. Причем это просто распродажа дипломов. Поэтому нужно посмотреть, если ребенок поступает в сельхозакадемию, святая святых, он должен понимать, или он работает в сельском хозяйстве, или он учится за свой счет, но не за счет государства. Это нужен вообще в целом пересмотр образовательной системы страны по всем любым другим направлениям. Тогда можно что-то планировать, тогда можно что-то развивать. А так, извините, совершенно ничего. Ну и много есть таких частностей, о которых, казалось бы, ну кричал бы, не перекричать. Поэтому я, извините, считаю, не будет этично с моей стороны занимать вот столько времени. Я думаю, есть еще у людей много полезного, чего бы сказать. И хотелось бы вот то, что мы обозначаем, чтобы оно все-таки обрело какую-то форму, и эта форма дошла до тех структур, чтобы все-таки, ну, смысл был этой нашей встречи. Вот прежде всего об этом я беспокоюсь. Спасибо за внимание.
Спасибо вам большое. Очень и интересный, и емкий доклад. Не доклад, точнее, а емкое выступление. Спасибо вам. А теперь слово предоставляется заместителю председателя Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Любовь Николаевне Терендиной. Прошу вас.
Слайды готовы? Добрый день, уважаемые участники совещания. Прошу обратить ваше внимание на слайды с цифрами. Все они ранее уже звучали, и всем видно, да? И помимо этого, уважаемые спикеры, уже говорили и озвучивали наиболее острые проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Но мы предлагаем посмотреть на решение некоторых проблем, в том числе и дефицита кадров в сельхозпредприятиях, немножко с другой стороны. Политика государства в отношении осужденных направлена на их исправление и дальнейшую ресоциализацию. С этой целью на основании федерального закона 76 ФЗ от 10 июня 2008 года об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящихся в местах принудительного содержания. В стране были созданы общественные наблюдательные комиссии, в задачи которых входят общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействие ресоциализации лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Небольшое такое вот отступление для вас. В Приморском крае в исправительных учреждениях ГУФСИН отбывает наказание более 13 тысяч мужчин трудоспособного возраста. Ежегодно по системе условно-досрочного освобождения освобождается из мест лишения свободы около 1000 человек. При этом многие из них, возвращаясь домой, испытывают трудности при приеме на работу, так как потенциальный работодатель не может проверить, по какой статье человек был осужден, как отбывал наказание, как характеризовался администрацией исправительного учреждения. И мы понимаем, что потенциальный работодатель не обязан знать уголовный кодекс и не должен верить на слово бывшему осужденному. И получается несостыковка. С одной стороны, сельхозпроизводители, которым зачастую не нужны специалисты с высшим образованием, а нужны рабочие руки, которые будут работать. А с другой, потенциальные работники, в которых боятся брать на работу, так как о них нет достоверной информации. На настоящее время есть как общемировой успешный опыт привлечения лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, к сельхозтруду. В частности, в Японии вообще разработана комплексная государственная программа, так и российский опыт. Например, во Владимирской области осужденные, еще отбывая наказание в колонии поселения, участвуют в сельхозработе, засевая более 1000 гектар и собирая урожай 500 центнеров зерна. При этом они получают и опыт, и специальность, от тракториста до оператора машинного доения. И по окончании срока наказания в большем числе остаются работать по специальности в этих сельхозпредприятиях. Предлагаю вам посмотреть видеоролик, чтобы не быть голословным.
Yeah. обычной жизни. Дмитрий Кичков, Олег Егор, Владимир сегодня.
А в Приморском крае исправительное учреждение ГУФСИНа находится в большей части в сельхозрайонах. Спасском, Черниговском, Чугуевском, Партизанском, Октябрьском, Хасанском и Михайловском. А, слайд можно? Да, вот смотрите, где находится колония. И сейчас будет наложение сверху слайда, где идет основные очаги развития сельского хозяйства. И мы предлагаем следующее решение проблемы нехватки кадров в ваших сельхозпредприятиях. Это привлечение лиц, желающих работать в сельском хозяйстве, у которых подошел срок возможности условно-досрочного освобождения, вставших на путь исправления и имеющих положительные характеристики в исправительных учреждениях. Члены общественной наблюдательной комиссии, мы активно работаем в комиссиях по социальным лифтам, в исправительных учреждениях ГУФСИНа. И во время этой работы, беседуя с такими осужденными, изучая их личные дела, мы можем формировать для фермеров базу данных потенциальных работников. Тогда руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, в свою очередь, будут иметь возможность ознакомиться с выписками из личных дел и характеристиками желающих работать на их предприятиях. И совместно с общественной наблюдательной комиссией поддерживать их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Каким образом? Предоставляя гарантийное письмо о трудоустройстве. А общественная наблюдательная комиссия будет осуществлять наблюдение ресоциализации людей, досрочно освободившихся в рамках этой программы и работающих у вас. Кстати, данная инициатива получила поддержку и одобрение у руководства ГУФСИН по Приморскому краю. Помимо решения проблемы с кадрами, предлагаем вам рассмотреть варианты размещения производства на территории колонии. Например, в 33-й колонии, которая находится в Спасске, есть цех по производству тушенки, и, соответственно, можно там же делать и овощные консервы. Также можно рассмотреть варианты размещения заказов в колониях, например, производство тех же черенков для лопат. Следующий момент. Заказ на обучение профессиям, необходимых на сельхозпроизводстве. Тех же трактористов, например. Потому в колониях на самом деле хорошо поставлена система обучения рабочим профессиям и система мотивации обучения рабочим профессиям. Но нет заявок, нет заказов от сельхозпроизводителей. Общественная наблюдательная комиссия Приморского края готова стать тем самым мостиком между осужденными и сельхозпроизводителями. И мы приглашаем фермеров и сельхозпредприятия к сотрудничеству. Предлагаем поддержать нашу инициативу и внести ее в резолюцию совещания. Спасибо большое.
Спасибо. У кого-то есть вопросы?
Абсолютно верно, да. Их надо обеспечить жильем. Но, как вы слышали, дело в том, вот, что вы озвучивали, это проблема заработной платы. Эти люди готовы работать за более малую зарплату. То есть, если вы будете платить 5000 и давать им при этом жилье, они будут работать. Потому что если взять, например, колонию, вот в колонии содержится 1300 человек, а обеспечены работой 130 человек максимум. И вот эти вот молодые мужики, с чем мы сталкиваемся, они не работают. И мало того, они на выходе никому не нужны. Понимаете? Надо использовать внутренние ресурсы. На самом деле, внутренние ресурсы именно наши, краевые. Понимаете? И мы готовы к сотрудничеству, мы готовы смотреть, лопатить этих осужденных, работать с администрациями ГУФСИНа, с администрациями колоний. Потому что не все из них являются там такими подонками. Есть и хорошие ребята, кто готовы работать.
Значит, надо начинать с правительства в селе. А его нет уже лет 40. Там у нас осталось 11 домов, которые уже вот по окнам лезли в это. Бедные люди там. Да не люди там, пенсионеры проживают. А вы строите? Надо строить. Беречь.
Ну, здесь... Идея-то по принципу «думай глобально, действуй локально». Есть вот инициатива, и можно ее поддержать. ну, в отдельно взятом хозяйстве. Поэтому, пожалуйста, контакты есть.
Есть, кстати, хороший опыт сельхозпроизводителя. Вот, например, Уссурийская птицефабрика, они 5 лет сотрудничали. И у них достаточно успешно. Они поставили... А там же никто не говорит о том, что им нужны дома. Им поставили, ну, не бараки, конечно, но они жили в общежитии, так называемом, и работали.
У меня еще такое предложение. Забрать пол тайги, которую оформили 97% в аренду, кому неизвестно. Мы, крестьяне, не имеем права поехать дров заготовить. Я такого еще не видел в жизни, сколько я прожил, 58 лет. На вербе нас ловят и наказывают.
Извините, пожалуйста, давайте придерживаться темы выступлений. И у нас принимает участие заместитель руководителя Россельхознадзора господин Кириллов. Нет, уже нет в зале. Тогда... Слово предоставляется кандидату биологических наук, представителю биолого-почечного института ДВУРАН Вере Николаевне Змеевой относительно рисоводства. Прошу вас.
Спасибо. Не удивляйтесь, что представитель науки в зале, которая обсуждает проблемы сельского хозяйства. Ну, во-первых, мне как гражданину эти вопросы чрезвычайно интересны, и я считаю, что нужно это все рассматривать и улучшать сельхозпроизводство. Но, с другой стороны, по профилю своей работы я занимаюсь селекцией риса. Вот. Причем селекция... Вернее, моя доля, мой вклад в селекцию состоит в том, что я получаю методами культуры ткани, то есть биотехнологии, растения, которые служат потом селекционерам в качестве исходного материала. Ну, это я так кратко, чтобы понятно было мое здесь присутствие, почему. Вот. Значит, два метода существуют. Один из них – получаю самоклональные варианты через культуру ткани без воздействия различных негативных факторов – только одно условие – это культура, которая, ткани, в течение которой происходит, возможно, происходят мутации, изменения среди растений, которые потом мы регенерируем, оцениваем и отбираем ценные генотипы. И другой метод, когда необходимо стабилизировать гибридные растения. Дело в том, что гибриды в течение длительного времени не расщепляются и не могут служить исходным материалом. Только стабильные формы могут быть привлечены как доноры каких-то полезных признаков. Вот. Этот метод, который позволяет быстро стабилизировать гибриды, это метод культуры пыльников или культуры микроспор. В биолого-почечном институте эти методы у нас оба поставлены, развиваются, и мы тесно сотрудничаем с Приморским НИИ сельского хозяйства. В частности, вот с отделом, ну, может, не отдел, я неправильно скажу, но, в общем, с селекционерами, которые занимаются рисом. Вот. Но дело в том, что у меня опыт работы уже большой, больше 20 лет я работаю с рисом, и, конечно, я знаю эту технологию его производства и состояние рисоводства, вот, и мне не безразлична его судьба. Дело в том, что рис очень своеобразная культура, и которая требует хорошего, ну, много тепла, освещения, но самое главное, что ее выращивают при затоплении почв. А наши приморские почвы очень большие площади, либо заболочены, либо подвергаются во время дождей, в общем, становятся переувлажненными, непригодными для культуры суходольных растений. Вот. Конечно, в этом случае рис очень выручает, потому что он позволяет рационально использовать земельные сельскохозяйственные и привлекать вот эти почвы, которые как будто бы остаются вне возможности использования, на самом деле они могут приносить большую пользу тем, что вот на них выращивать рис. Я не раз слышала такие разговоры. Зачем вам производить много риса? Почему вы печетесь о том, чтобы рис производился? Во-первых, будет занята почва, она не будет пустовать. Вот. А второе, не обязательно съедать весь тот рис, который мы производим. Вот. Мы его можем прекрасно продать. Тем более, что раньше, в советское время, это рис, который производился на Приморском крае, мы обеспечивали, ну не мы, конечно, а рисоводы, обеспечивали все государственные такие учреждения, как больницы, детские сады, воинские части, и на Камчатку, и на Крайний Север, и Магаданская область, Сахалин, все, и частично Сибирь, все наш рис употребляли. Вот. Теперь еще я хотела сказать о том, что рис ведь не только продукт питания, он очень ценный продукт. Вот. Ну, тут я не буду на этом останавливаться. Вот. А хочу сказать о другом, что его можно использовать не только как продукт питания, а сейчас разработаны технологии, которые позволяют перерабатывать шелуху риса, которая, собственно говоря, отходы производства. И в Институте химии, тоже академическом нашем, который во Владивостоке находится, разработали технологию переработки этой шелухи с тем, чтобы выделить чистый кремний. А чистый кремний – это очень ценный материал, который необходим в нанотехнологиях, в радиоэлектронике. Он стоит очень дорого. И эта женщина, Земнухова Лидия Алексеевна, которая она доктор наук биохимических, она эту технологию создала, ну, со своим коллективом, естественно, вот, представляла его, но все время не находится денег на то, чтобы вот это предприятие такие открывать. Китайцы ей предлагали большие деньги за эту технологию, но она сказала: нет, пусть лучше она у меня пылится в шкафу, но китайцам я ее не продам. Вот. То есть вот таким вот образом. И поэтому вот мне кажется, что я просто боюсь, что рисоводство начнет угасать. Дело в том, что уже были такие моменты в его, так сказать, ну, развитии, существовании в Приморском крае, когда были подъемы и спады. Дело в том, что рис вообще-то выращивали еще в прошлом веке. И успешно выращивали корейцы и китайцы. Вот. Затем, благодаря вот академику Неунылову, он академик сельхозакадемии, вот очень такой грамотный и даже специалист, вот которого был такой государственный взгляд на вещи. И вот он тогда убедил и правительство, и всех, чтобы строить рисовые системы, частично это осушать и культивировать рис. И тогда была такая большая волна подъема. Вот. Но затем вот пошло все на спад, когда вот стали раздавать земли, использовать их не по назначению, а ведь построены были и существуют и сейчас рисовые системы вот, и для орошения, для подачи воды, каналы. Все это, конечно, можно было бы восстановить. Вот. А с другой стороны, селекционеры, которые, в общем-то, как люди, ну, очень, как, даже не знаю, как сказать, что они имеют такую очень ответственную гражданскую позицию, это было бы даже слишком высокопарно и неверно. Просто люди, преданные земле, преданные своему делу. Вот. И они получили в последние годы, это Приморский сельхозинститут, вот, новые сорта, прекрасные сорта, которые очень приспособлены к местным условиям. Они мирятся с тем, что здесь недостаток тепла, они холодоустойчивы, дают высокие урожаи до ну, где-то 6 тонн с гектара. Вот. И кроме того, они, опять же, продолжая свою работу, провели совместные исследования с ДВФУ, а сейчас вот, значит, был у нас Плехановский институт экономический, а у них там есть кафедра, не знаю точно, как она называется, но занимается переработкой различных продуктов и созданием новых товаров, именно таких продуктовых. Вот. Так вот, они, значит, совместно, вот эта кафедра технологий пищевых и сельхозинститут, они изучили очень тщательно новые сорта. Вот. Оказалось, что они имеют полезные очень признаки. Например, повышенное содержание железа доступного. Вот. Затем хорошо очень усваивается, содержит много белка. Вот. И сейчас стали добавлять, провели исследования, и рисовую муку смешивают с пшеничной мукой. В результате получают хлеб хорошего качества, он дичерствеет, вот, лучше усваивается. Ну и кроме того, что он же содержит белок плюс к пшеничному. Вот. Так что, в общем, я считаю, вот мое мнение как специалиста, который отдал рисоводству, ну, пускай не рисоводству, но, в общем-то, я все равно в сфере рисоводства работала столько лет. Вот. Я считаю, что ни в коем случае нельзя загонять в угол эту отрасль. Она может быть очень полезной и давать доход. Вот. Если, при условии, если восстановить рисовые системы и, ну, дать возможность работать. Есть, конечно, я знаю, у нас в крае фермеры, Шаповалов, например, он выращивает рис. Но с китайцами очень трудно конкурировать, потому что они, ну, получают высокий урожай за счет того, что применяют очень высокие дозы минеральных удобрений, чрезвычайно высокие, гербициды, какие даже они не знают, какие, насколько они устойчивы во внешней среде, вот, как быстро они разрушаются. То есть они, в общем-то, портят нашу землю. Это уже тут не раз об этом говорилось, и это действительно так оно и есть. Вот. Ну вот, есть люди такие, которые вот занимаются частным образом, но я думаю, что здесь, конечно, эта работа большая, вот, выращивать рис сложно, вот. Но что меня очень удивляет, это то, что в рисоводстве очень низкие зарплаты, работать не хотят, никто не хочет идти работать.
Вера Николаевна, извините, пожалуйста, у нас по регламенту уже очень отстаем.
Да, извините.
В целом, ну, тему я... все уловили, ага, поняли.
Хорошо, и... спасибо. Спасибо, я просто спасибо не большое. Привыкла бы к таким публичным выступлениям. То есть я просто хочу сказать, чтобы где-то было отмечено, что рисоводство, что это не просто мои слова. У меня тут горы литературы я проработала. Это выгодно и это нужно в крае, чтобы земли наши не зарастали и не заболачивались.
Спасибо вам. Доходчиво и интересно. И... приглашаем тогда всех, кому интересно именно рисоводство, обращаться к Вере Николаевне. Ее координаты у нас есть. Пожалуйста. А теперь объявляется перерыв на 10 минут. После перерыва мы продолжим нашу работу. Прошу всех вот в фойе опять чай, кофе.
Уважаемые члены совещания, значит, вот сегодня та тематика, которую мы с вами обсуждаем, поддержка сельхозпроизводителей, ну, это один из элементов выполнения программы государственной безопасности продовольственной. Вы это, я думаю, все прекрасно понимаете. И решать эту проблему, мы сегодня вот, вот так сказать и оттуда заходим, все это все понятно. Вот я лично бы, когда решаю эту задачу, на уровне Государственной Думы или даже, может, правительства, решал бы так. Есть регионы, Россия поделена, в регионах есть сельхозугодия, в том числе и пашня. Так вот, все количество продукции, которое необходимо населению России, надо разделить на регионы. Сколько нам в год надо мяса, молока? А разделить как? Есть земля. Вот, допустим, Приморский край, 650 тысяч гектар. Так, что на этой земле можно сегодня вырастить, значит, на этой, получить продукции? Животноводство, растениеводство. Губернатор и уважаемые, значит, его команда, как сейчас называется, будьте добры. Вот вам срок, допустим, месяц вашей программы. Вам задание дали, вот сколько произвести это, значит, и думайте как. И вот этот вопрос, вот сегодня, который мы обсуждаем, поддержка сельхозпроизводителей, да, с какой стороны заходить и что ему дать или не дать, не обсуждалось бы. Губернатор бы или все его крутились бы вокруг этого сельхозпроизводителя и все ему дали бы, чтобы он только работал и производил. А что он произведет, сразу бы забрали и переработали.
потому что они знали, что за каждый килограмм, за каждую тонну нужно отвечать перед президентом, ну, в конечном случае, перед народом. Вот это так для начала, как будем говорить. А для, чтобы выполнять эту программу, я понимаю сегодня вот эти сложности, трудности, потому что над всем преобладает частная собственность. Все разорвали, растащили, переделили, понимаете? А как сейчас кучу соединить, чтобы она работала на общее благо? Никто не хочет знать. Понимаете, о чем дело? И говорят, а как же мы там зацепим Центросоюз, это потребкооперация, там совсем другие. Я, так сказать, утрирую Сергея Петровича. Он умный человек на своем месте. Но тем не менее, если это государственная программа и задача, ее надо и решать с государственных позиций. Понимаете, в чем дело? А не на эти собчаки, которые все прочие поделенные. Землю вернуть надо в государственную собственность. Тот, кто ее сегодня уже оформил, пришла в частную собственность, ее надо, ну, договориться с этим человеком или с кем-то, с коллективом, выкупить или, значит, на какой-то срок и все прочее. Но земля должна работать на общее благо. И отсюда все и пошло, и поехало, дорогие товарищи. Понимаете, в чем дело? То есть надо вот эту ответственность за выполнение, чтобы люди наши были не голодные, не голодали, возложить вот на весь этот бюрократический чиновничный аппарат, который сегодня рвется к власти. Понимаете, о чем дело? На всех выборах и все прочее. И чтобы он работал, и дело пойдет. Я не хочу сказать, что там плохие люди, у них задачи какие-то поставлены непонятные. Они работают только, ну, сегодня, на компании, на сети там и все остальное, которое приносит прибыль. Но завтра будет голод. Ну, не дай бог, я так могу сказать. И что же будем делать? Поэтому надо этот вопрос решать. Ну, пока время есть, так я так думаю. И все остальные. Да, соседи ничего не помогают. Каждый свою выгоду видит. Тот же и китайцы, они сегодня, если бы не было выгодно, они бы не работали, товарищи. А вы посмотрите, мы сегодня говорим, Приморский край сейчас производит больше овощей, картофеля, чем в советские времена. Да, дорогие мои товарищи, значит, какие больше? Значит, никто там работает сегодня. Работают китайцы все, вся земля, понимаете, эти. Сегодня они уйдут завтра, и некому будет работать, и не будет ни овощей, ни картофеля. Вот. А свои люди, поэтому надо думать об этом.
Николай Александрович, фильм-то показывали, да. Кто работает?
Нет, да я же вижу, а вот то, что сегодня в резолюции есть, я соглашаюсь, надо в советское время, ведь эти, ну, учреждения... Они работали, у них были свои производства, выезжали. Я вам скажу, вот что сегодня выступало, значит, это. Это опыт был. У нас в колонии, те, которые в Уссурийске есть, в том числе строгого режима, мы в колхозе с ними работали. Они на уборке нам овощей, картофеля, что не хватало, ну, будем говорить, рабочих рук, что там в то время, объемы большие были. И они приезжали, прекрасно работали, заготавливали для себя картофель, овощи, и никаких проблем и вопросов не было. Понимаете?
Нет, опыта не надо.
Да, поэтому... Нет, а сегодня нужен он. Да.
Больше нечего.
Поэтому я заканчиваю этот вопрос. Вы знаете, очень непростой вопрос. И думаю, что если решать, то его надо всем миром надо решать. И то, что сегодня коммунисты, начиная от фракции Государственной Думы, и здесь у нас... в Приморском законодательном собрании эти вопросы ставят. И сегодня мы обсуждаем вот эту тему. Товарищи, надо к этому прислушаться, надо разум иметь, потому что последствия могут быть самые плачевные. А я не хотел бы, чтобы это было. Все, спасибо за это.
Спасибо вам. Еще кто-либо хотел бы выступить? Вот, ну, я хочу прокомментировать то, что говорила вот Любовь Николаевна. Здесь не про ноу-хау, а о том, что сейчас политика, ну, у судов такая, что вы там никому не нужны, сидите, ну, как от звонка до звонка. А эти люди, они могут приносить пользу обществу, ну и, соответственно, и как-то находить себя в жизни позитивно. А земля... Все равно это живое, это то, что и душу лечит. Поэтому вот о чем, что давайте вместе решим кадровый голод. Вот о чем. Все, спасибо. Тогда есть предложение, ну, подвести итог, и слово предоставляется Владимиру Витальевичу Гришукову.
Спасибо. Я не буду тоже долго говорить. Во-первых, по резолюции, по нашей
или рекомендациям, назовем их так. У меня есть следующее предложение. Разместить эту резолюцию в электронном виде на наших сайтах, направить тем товарищам, которые принимали участие. Если кто-то не оставил электронную почту, оставьте нам, мы сбросим. В течение 2-3 дней, ну я имею в виду рабочих дней, учитывая, что завтра у нас выходные, значит, понедельник, вторник, среда, ваши предложения принимаем, в четверг, в пятницу дорабатываем и потом уже в этом объеме доработанном направляем во все инстанции, как мы здесь и пишем. То есть то, что необходимо на уровне федеральном, направлять будем туда. То, что касается здесь, на уровне Приморского края, соответственно, будем направлять в администрацию, профильные департаменты. Ну и, конечно, возьмем на контроль как депутаты законодательного собрания. Вот что касается рекомендаций наших, не будете возражать в таком порядке отработать? Не будете возражать. Там есть один вопрос, который нам нужно совет держать коллективный. Он касается создания хозяйства, подобного вот тем, которые вы посмотрите на видеоматериалах, которые мы вам раздали. Это и Казанкова, прекрасное коллективное хозяйство, 300 тысяч голов свиней только у него, 250 магазинов он имеет своих, он ушел от посредников. Вот. Не просто ему все это досталось, он дальше продолжает расширять свое производство. Это совхоз Грудинина, Подмосковье, 2000 москвичей ежегодно только клубнику там собирает. Огромное тоже хозяйство, он строит свое жилье. Вот, построил недавно уникальный детский садик, но это вы все посмотрите. Вот есть идея создать подобное коллективное хозяйство на территории Приморского края. Конечно, при поддержке желательно бы и администрации края, и нашу вертикаль включим. Депутатскую, вплоть до фракции в Государственной Думе, и Зюганова Геннадия Андреевича, чтобы мы могли, так сказать, с его помощью каким-то образом этому хозяйству помогать. Мы пока определяемся, где это хозяйство сделать. У нас есть ряд хозяйств, которые уже согласие дали, но нам нужно посмотреть внимательно, чтобы была возможность там и привлечения рабочей силы, и наладить систему производства, избыта, переработки продукции. Одним словом, мы этот вопрос оставляем на дальнейшее рассмотрение. Но как вариант в резолюцию включить, я думаю, можно. Что касается сегодняшней нашей вот разговора, беседы и подведения итогов, я хотел бы поблагодарить от себя тех, кто нашел возможность и приехал сюда. Тут были и дальние, из Кировского района товарищи приезжали. Вот уссурийские товарищи здесь сидят, не только были местные представлены. С Октябрьского района были. Мы в идеале, конечно, планировали, чтобы здесь участие принимали и депутаты Государственной Думы, и администрации края. Ну, товарищ здесь представлен администрации края. И в большем составе, конечно, депутатов законодательного собрания. Но, видимо, весь пыл, который у нас тут был заложен с утра, ушел на круглый стол. Так случилось, что мы с 11 до 2 без перерывов проводили круглый стол. Как раз там темы были, в том числе и связанные с нашим сельским хозяйством. Ну ничего, я думаю, что такие совещания по осени, а цыплят по осени считают, мы должны проводить регулярно. Я думаю, мы будем этим заниматься. Я в ходе поездок по Приморскому краю, я проехал край, но не меньше, чем 40-50 раз в каждом районе в городе побывал. И знаю хорошо ситуацию на местах. Говорил об этом, и многие обращались ко мне с просьбой организовать подобные совещания. Обмен мнением, я думаю, состоялся полезным. Рекомендации отработаем, как я уже сказал, направим во все инстанции. Ну и думаю, что следующее наше совещание мы проведем в этом составе, или может быть в другом, по итогам исполнения тех рекомендаций, которые мы направим в институты власти. Если у кого-то что-то осталось невысказанное, кто-то хочет что-то добавить, я думаю, это можно сделать в рабочем порядке, или в электронном виде, или в письменном виде, оставьте нам свои предложения и замечания. Поэтому благодарю вас, на этом мы, наверное, завершим. Спасибо всем за то, что принимали участие вот в сегодняшнем совещании. Всего доброго.
Спасибо.
Да.